Новостями часа вас познакомила Любовь Баматова. В Москве 17 часов 7 минут. В эфире информационная программа «Время свободы». Верховный суд России признал законным строительство автотрассы Москва-Петербург через Химкинский лес. Экологи протестуют. Россия и Украина ратифицировали соглашение о базировании Черноморского флота в Крыму. Барак Обама призывает своих сторонников поддержать демократов на предстоящих выборах в Сенат. Эти и другие темы в очередном втором информационном часе программы «Время свободы». Итак, Верховный суд России сегодня признал законным распоряжение правительства, предполагающее вырубку части Химкинского леса для строительства магистрали Москва-Петербург. Таким образом, отклонена кассационная жалоба экологов и представителей общественности, добивавшихся внесения изменений в проект строительства трассы, рассказывает Марьяна Тарачешникова.
Защитники Химкинского леса, часть которого по распоряжению председателя правительства России Владимира Путина предполагается вырубить под строительство автомагистрали, заявляют, что данный документ не только противоречит целому ряду федеральных законов, но и нарушает экологические права граждан. Однако 1 марта суд не услышал аргументов защитников Химкинского леса, посчитав, что ничего противозаконного в распоряжении правительства Российской Федерации от 5 ноября 2009 года нет, тем более, что и Ростехнадзор дал положительное заключение на проект строительства платной автодороги Москва-Санкт-Петербург. Экологи же утверждают, что есть и альтернативные, гораздо более экологичные и экономически выгодные проекты строительства автомагистрали, но правительство в нарушении закона их рассматривать отказалось, рассказывает корреспондент Радио Свобода в Подмосковье Вера Володина.
Экологи объясняют, что размещение трасс в защитных лесах возможно только при отсутствии альтернативных вариантов. Ответчики же говорят о вариантах приемлемых. Координатор Союза экологических общественных организаций России Андрей Маргулев.
Фактически при таком толковании норма статьи 11, она полностью теряет смысл. Здесь вскрылось одно очень важное обстоятельство. В тех материалах, которые представило правительство, оказался документ, письмо руководителя ФГУ Дороги России, являющийся техническим заказчиком дороги. Руководитель Сергей Кельбах. Он просит Рослесхоз, который готовил материалы для Минсельхоза, сельхоза по переводу земель, просит не рассматривать других вариантов, потому что дорога имеет очень важное значение, и для ускорения всей процедуры он просто просит не рассматривать иных вариантов, кроме того, который на предварительной стадии, еще до введения этой нормы статьи 11, был принят.
Главным врагом Химкинского леса экологи называют коррупцию. Профессор Алексей Яблоков в ходе онлайн-конференции читателей издания «Свободная пресса» так объяснил происхождение дорожной петли загогулины.
Вот этот крючок, который сделан, почему он через Химкинский лес пошел? Министр транспорта, самый большой собственник в Шереметьево. Ему очень выгодно перехватить транспортный поток людей, едущих в Шереметьево, в аэропорт Шереметьево, и поэтому крючок сделан. Вместо того, чтобы эта дорога шла, как она идет внутри Москвы, в коридоре Октябрьской железной дороги, расширить немножко, там это все можно сделать, поставить стенки защитные, туннели проехать, или эстакады, где нужно сделать. Немыслимо просто. Вот меня просто зло берет. Ну как это? В каком обществе мы оказались? Как мы разрешили все это сделать?
В самом начале борьбы за спасение Химкинского леса экологи заставили чиновников уменьшить планы вырубки лесополосы вдоль трассы с 3 километров до 150 метров. Вера Володина для Радио Свобода, Подмосковье.
Коллегия по гражданским делам Верховного суда России также не нашла оснований для удовлетворения жалобы защитников Химкинского леса. Мотивировочная часть этого решения пока неизвестна, но с сегодняшнего дня оно вступило в законную силу, а значит, строителям автомагистрали ничто не помешает приступить к вырубке деревьев. Работы по прокладке трассы планируется начать этим летом, говорит лидер защитников Химкинского леса Евгения Чирикова.
Я абсолютно была уверена в таком решении. К сожалению, к великому, судья был абсолютно глух к доводам закона, потому что это редкий случай, когда наше дело абсолютно очевидно. То есть вот буква закона что говорит? Что в соответствии со 172-м федеральным законом нельзя переводить земли из лесного фонда в земли иных категорий, если есть альтернативные варианты. Химкинский лес относится к лесопарковой зоне, это лесозащитный пояс Москвы. Есть как минимум два официальных альтернативных варианта, и, казалось бы, у нас абсолютно выигрышное дело. Но Вот даже федеральный закон наш суд трактует как-то не так.
Тем не менее, защитники леса не теряют надежды, тем более, что истории вокруг Химкинского лесопарка заинтересовались в Генеральной прокуратуре. Сегодня, после заседания в Верховном суде, сюда пригласили Евгению Черикову и двух других активных защитников леса. Евгения Черикова сообщила также, что в пятничном номере газеты «Химкинские новости» появилось объявление о проведении общественных слушаний по проекту строительства трассы Москва-Санкт-Петербург 29 апреля. На слушаниях предполагается утвердить участки, выделяемые для сооружения магистрали, но защитники Химкинского леса утверждают, понять, что скрывается под кадастровыми номерами, лес, поле или чьи-то частные владения, не представляется возможным.
Мне самой будет очень интересно посмотреть, что это за участки кадастровые, потому что не все у нас знают, под каким участком что скрывается. Вот я, например, не знаю, да, я обычный житель Химок. Причем я замечу, опять же, никакого оповещения в городе нету, только в местной газетке мелкими буковками. И жители вынуждены сами друг друга оповещать по телефону, рассказывать, что приходите... Приходите, а вдруг вот ваши гаражи или ваши садовые участки попадают вот в эти кадастровые номера, и вдруг это уходит под трассу.
Решение о строительстве платной дороги между Москвой и Санкт-Петербургом было принято Минтрансом в 2004 году. Магистраль должна стать дублером наиболее загруженного участка федеральной трассы М-10 «Россия». По проекту протяженность той части дороги, что пройдет через лес, составит 43 километра. Ранее замминистра транспорта России Олег Белозеров заявлял, что проект прошел экспертизу Европейского банка реконструкции и развития, а ЕБРР не участвует в проектах, если они наносят урон экологии. Кстати, в середине апреля стало известно, что Европейский банк реконструкции и развития отказался поддержать проект, и долгосрочный кредит для строительства трассы на 33,5 миллиарда рублей выделяет Сбербанк России, говорит Евгения Черикова.
Почему западный инвестор отказывается вкладывать деньги в такой, казалось бы, хороший, правильный проект? Ну, совершенно очевидно, значит, у проекта есть проблема, значит, надо как-то решать эти проблемы, но пошли вот таким путем, то есть во время кризиса, когда вот эти деньги на самом деле нужны нашим бедным слоям населения, тем же самым пенсионерам, малоимущим, не придумали ничего лучше, как просто продавливать дальше вот это вот решение о строительстве трассы через лесопарк самым экологически грязным образом, даже при условии отказа от получения вот таких нужных западных инвестиций.
Согласно проекту, новая магистраль Москва-Санкт-Петербург рассчитана на 8-10 полос. Максимальная разрешенная скорость на дороге будет равна 150 км в час. За каждый километр проезда по первому участку магистрали предполагается брать с водителей около 4 рублей. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
На волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 17:15. Сейчас коротко о самых главных новостях к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
Парламенты Украины и России ратифицировали соглашение о продлении срока пребывания Черноморского флота в Крыму до 2042 года. В Государственной Думе России это решение поддержали 410 депутатов, в Верховной Раде Украины за него проголосовали 236 парламентариев. Лидер украинской оппозиции Юлия Тимошенко призывает своих единомышленников требовать аннулирования соглашения по Черноморскому флоту. Тимошенко намерена организовать митинг у здания Верховной Рады 11 мая. Свергнутому президенту Киргизии Курман Бекбаку Бакиеву предъявлены заочные обвинения в массовых убийствах. Вчера Временное правительство приняло декрет, в котором Бакиев лишается статуса неприкосновенности как бывший глава государства. На днях документы об его экстрадиции на родину будут направлены властям Белоруссии, где сейчас находится Бакиев. Россия и Норвегия подписали предварительное соглашение о разграничении спорного участка границы между двумя странами в Баренцевом море. Договоренность предусматривает начало поэтапного процесса урегулирования территориальных разногласий. На севере Афганистана при ракетном обстреле талибами двух населенных пунктов провинции Кундуз погибли два ребенка и еще один местный житель. По данным Министерства внутренних дел, сегодня боевики выпустили ракету и по правительственному зданию в Кабуле. О пострадавших не сообщается. Правозащитники обеспокоены ситуацией в Ираке, сложившейся после парламентских выборов 7 марта. Как отмечает Международная амнистия, продолжающаяся после голосования противостояния различных политических сил привело к росту насилия насилия в стране и новым жертвам среди мирного населения. Вы слушаете информационную программу «Время свободы», а в 21 час по московскому времени в нашем эфире, как всегда, радиожурнал «Поверх барьеров», и, как всегда, по вторникам это «Поверх барьеров» с Иваном Толстым. Среди тем сегодняшнего выпуска – новая книга философа Владимира Ильина, выпущена в Москве. «Мировой рынок русского искусства глазами журналиста и коллекционера». Выставка Эгона Шиле в чешском Крумлове к 120-летию со дня рождения художника. И услышите вы также культурную панораму и музыкальные записи. Все это в «Поверх барьеров» с Иваном Толстым сегодня в 9 вечера по московскому времени, сразу после выпуска новостей. Не пропустите. Ну, мы продолжаем информационную программу «Время свободы». Государственная Дума России и Верховная Рада Украины сегодня ратифицировали соглашение о продлении срока пребывания Черноморского флота в Крыму до 2042 года. О том, как проходило голосование в Киеве, рассказывает наш корреспондент в украинской столице Владимир Вахненко.
Заседание Верховной Рады сопровождалось многочисленными инцидентами и потасовками. Так, в зал было вброшено несколько дымовых шашек, а в начале заседания спикера парламента Владимира Литвина забросали яйцами. Накрыв свои кресла двумя огромными государственными флагами, депутаты от блока Юлии Тимошенко и нашей Украины Народной Самообороны безуспешно пытались пробиться к трибуне и президиуму парламента, которые находились в плотном оцеплении представителей правящей коалиции. Подвой сирен и скандирование оппозиционеров «позор» депутат от партии регионов Вадим Колесниченко убеждал своих коллег поддержать ратификацию Харьковского соглашения, по которому российский Черноморский флот останется на Украине как минимум до 2042 года.
Черноморский флот для Севастополя сегодня – это стабильность, деньги, защита людей. Это 28% местного бюджета, 23 тысячи рабочих мест и уверенность в ближайшей перспективе для тех людей, которые эту работу умеют.
Комитеты Верховной Рады по вопросам иностранных дел и по евроинтеграции, возглавляемые оппозиционерами, рекомендовали парламенту не ратифицировать соглашение по флоту, поскольку оно не отвечает национальным интересам.
Подписано 21 квітня в місті Харкові угода.
Подписанное 21 апреля в Харькове соглашение президентами Украины и России предполагает автоматическое продолжение аренды военно-морской базы в Севастополе без каких-либо временных ограничений. Это противоречит нашей Конституции. Фактически в этом документе речь идет о вечном пребывании Черноморского флота на территории Украины. Подчеркнул глава парламентского комитета по вопросам иностранных дел Олег Белорус. Тем не менее, председатель Рады Владимир Литвин поставил вопрос о ратификации соглашения на голосование.
Прошу голосовать! Прошу голосовать! За 236 решение принято!
Как оказалось, среди поддержавших соглашение по флоту и несколько депутатов от партии регионов, принимавших в это время участие в заседании парламентской ассамблеи Совета Европы в Страсбурге. А согласно основному закону, парламентарии обязаны голосовать персонально.
Это значит, что в будь-який момент, коли ми здатні будемо...
Это значит, что в любой момент, когда мы будем способны сбросить эту хунту, лишив ее власти на Украине, мы денонсируем все решения, принятые таким антиконституционным путем, заявила на многотысячном митинге оппозиции у стен Верховной Рады экс-премьер Юлия Тимошенко. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
В Москве 17 часов 21 минута. Вы слушаете Радио Свобода. Сегодня в Савеловском районном суде Москвы прошло первое заседание по иску мэра Юрия Лужкова и правительству Москвы к телекомпании ВГТРК и лидеру ЛДПР Владимиру Жириновскому о защите чести, достоинства и деловой репутации. Московский градоначальник требует в качестве компенсации морального вреда от вице-спикера Государственной Думы 5 миллионов рублей. Владимир Жириновский выступил сегодня на судебном заседании, в своем выступлении обрушился на московского мэра с еще более резкой критикой. Из Савеловского суда только что вернулся мой коллега Виталий Камышев, он сейчас в прямом эфире. Виталий, здравствуйте, вам слово.
Утром у здания Савеловского районного суда собрались около 20 человек. Формально пикет, который был объявлен ранее, не был согласован московской мэрией, но люди охотно и громко говорили о своих претензиях к московскому мэру журналистам.
Стоит выйти на улицу, и видно деятельность нашего мэра. Я считаю, он сделал вообще Москву невозможной для проживания городом. Он в пределы МКАДа воткнул еще одну Москву, при этом не построив ничего абсолютно, ни дорог, ни улицы, ничего. Но мы еще верим в справедливость.
То есть, надеюсь,
что правда наконец-то торжествует, поэтому мы здесь.
Я выступаю против Лужкова как ярого сталиниста. Он развешивает плакаты в Москве, которые оскорбляют чувства нации. У меня в семье трое репрессированных. Как я могу поддерживать Лужкова?
В начале судебного заседания выступили представители истца и представители ответчиков. Это был представитель ВГТРК, который, в частности, обратил внимание на то, что, собственно говоря, московский мэр не требует от Владимира Жириновского опровержения той критики, тех обвинений, которые он высказал в ходе встречи с президентом Дмитрием Медведевым в октябре. И представитель ВГТРК отметил, что фактически московские власти пытаются ввести политическую цензуру, потому что речь шла о прямом эфире и о высказываниях лидеров политических партий, которые представлены в парламенте, и редактировать эти высказывания представители телевидения просто не могли. Адвокат Владимира Жириновского Сергей Беляк сказал о том, что адвокаты готовы вызвать суд, как он выразился, тысячи свидетелей, среди которых, например, Татьяна Дьяченко, дочь Бориса Ельцина, которая в своем блоге писала, что видела документы, которые указывают на связь Юрия Лужкова с уголовным миром. В том числе и Борис Немцов тоже может, как они заявили, выступить в суде с подтверждением, так сказать, слов Владимира Жириновского о засилии коррупции, о московской мафии. Ну и много простых граждан, которые сталкиваются вот с этой самой коррупцией. Затем, после перерыва, в суд приехал сам Владимир Жириновский, который выступил с очень эмоциональной речью, с такой очень длительной. Я бы вообще это назвал, знаете, таким докладом «Лужков. Итоги. Версия Жириновского». То есть там он повторил, рассказал о многочисленных фактах коррупции и нарушения закона в Москве. Затем он выступил с ходатайством и с рядом ходатайств, которые все, без исключения, были отклонены судьей Демидовой. Но судебное заседание еще продолжается.
Спасибо. Это был наш корреспондент в Москве Виталий Камышев. В Москве 17 часов 24 минуты. Очередные полчаса программы «Время свободы» завершает первая часть нашей традиционной рубрики «Сегодня в Америке». Ее ведет Юрий Жигалкин.
Через полтора года после победы на президентских выборах президент Обама начинает новую предвыборную кампанию, которая, как он признается, может определить исход его президентства. 15 месяцев назад Барак Обама пришел в Белый дом с большой программой действий, программой перемен. За год с небольшим его администрация добилась принятия крупнейшего в истории страны пакета стимулирования экономики. Она с боями провела через Конгресс реформу системы медицинского страхования. Она намерена взяться за закон об ограничении выбросов парниковых газов, реформу финансовой и иммиграционной системы. Но за 6 месяцев до выборов в Конгресс, в результате которых определится, какая партия сосредоточит власть в своих руках в последние 2 года президентства Обамы, популярность президента упала ниже 50%. Популярность Конгресса, где доминируют демократы, чуть больше 20%. Негативно деятельность законодателей оценивают 70% избирателей. Наблюдатели заговорили о надвигающемся поражении демократов. И в понедельник президент Обама ответил личным призывом к тем, кто привел его к победе на выборах. Сегодня страховые компании, банки Суолл-стрит и лоббисты, которые правили Вашингтоном слишком долго, сфокусировали свое внимание на ноябрьских выборах в Конгресс, которые, как они считают, дают им шанс вернуть своих союзников к власти и перечеркнуть все достигнутое нами, говорит президент Обама в видеообращении. Поэтому в этом году я вновь нуждаюсь в вашей помощи. Президент называет свою аудиторию молодежь, этнические меньшинства, женщины. Именно их он надеется поднять в день выборов с тем, чтобы добиться перевеса. Но, как говорят наблюдатели, на этот раз задача президента сложная. Ныне, как и его предшественники, он несет ответственность за все, в том числе и за высокую безработицу. Для победы на выборах может понадобиться нечто большее, чем призывы и обещания. Вот что говорит в интервью Алану Давыдову Уильям Аллен, профессор Мичиганского университета.
Президент апеллирует к этой коалиции перед лицом взбудораженной общественности, у которой появились очевидные разногласия с ним. Рейтинги Обамы разительно упали, в первую очередь за счет тех, кто, как правило, приходит на избирательные участки. Он потерял их лояльность, разочаровал их в себе. Он осознает, что единственный его шанс на сохранение демократами законодательного большинства – это обеспечение достаточной поддержки среди нерегулярно голосующих прослоек электората, молодежи определенных групп меньшинств, тех, кого ему в предвыборной кампании 2008 года удалось мобилизовать и за счет чьей поддержки он победил. Если Обаме не удастся сохранить большинство демократов в Конгрессе, он утратит контроль за его действиями, и в его распоряжении до конца президентского срока останется только право вето. Серьезная проблема была продемонстрирована во время выборов сенатора от Массачусетса, где демократы потеряли место, потому что за республиканца проголосовал средний избиратель, а электорат Обамы остался дома, за исключением представителей высокообразованной элиты. Поэтому разворачивание кампании «Голосуй-2010» крайне актуально для Обамы. Почему популярность Обамы резко упала в сравнении с начальным периодом его президентства? Тому много причин. Самое важное в том, что основная масса так называемых простых американцев, живущих на скромные средства, встревожена склонностью администрации Обамы обходиться с ними как с детьми иждивенцами, а не как с полноценными гражданами. Вот почему мы стали свидетелями возникновения движения чаепития, члены которого озабочены не столько перспективой роста налогов, сколько усилением контроля со стороны правительства. Чем может быть чревато для нынешнего президента и для страны упомянутое вами протестное движение чаепития? Для Барака Обамы оно обернется тем, что он станет президентом одного срока, если в ближайшем будущем не произойдет ничего экстраординарного, и экономика, как предсказывают экономисты, будет оставаться в шатком состоянии. Для страны же последствия будут таковы, что народ еще раз сам себе докажет, что по-прежнему существуют такие основополагающие черты американского образа жизни, как независимость личности, право на протест, если хотите, на бунтарский дух. Самый свежий пример – это когда Министерство торговли, которому нынешняя администрация поручила перепись населения, преподносит эту кампанию американцам как шанс получить льготы от правительства. Если вас не посчитают, вы не сможете получить свою справедливую долю общего пирога. Людей такое обхождение начинает возмущать. Им хочется видеть в чиновниках наемных государственных служащих, а не тех, кто пытается их подкупить. Думаю, главная ошибка администрации Обамы – стремление посулить избирателям больше в надежде на получение их голосов. Но события последних месяцев показывают, что люди осознают реальную цену таких обещаний – повышение государственного долга и неизбежное повышение налогов. Сказал профессор Университета штата Мичиган Уильям Аллен.
Ну а до выборов, как предсказывают аналитики, президент и его партия попытаются предложить два законопроекта, которые могут привлечь избирателей – реформу иммиграционной и финансовой системы. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин.
На волнах Радио Свобода, информационная программа «Время свободы». У микрофона Андрей Шароградский. В Москве 17:30. Коротко о главных новостях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Парламенты Украины и России ратифицировали соглашение о продлении срока пребывания Черноморского флота в Крыму до 2042 года. В Госдуме России это решение поддержали 410 депутатов, в Верховной Раде Украины за него проголосовали 236 парламентариев. Лидер украинской оппозиции Юлия Тимошенко призывает своих единомышленников требовать аннулирования соглашения по Черноморскому флоту. Тимошенко намерена организовать митинг у здания Верховной Рады 11 мая. В Ингушетии в станице Орджоникидзевской в ходе специальной операции убит боевик. Свергнутому президенту Киргизии Курманбеку Бакиеву предъявлены заочные обвинения в массовых убийствах. Вчера Временное правительство приняло декрет, в котором Бакиев лишается статуса неприкосновенности как бывший глава государства. На днях документы об его экстрадиции на родину будут направлены властям Белоруссии, где находится Бакиев. Россия и Норвегия подписали предварительное соглашение о разграничении спорного участка границы между двумя странами в Баренцевом море. Договоренность предусматривает начало поэтапного процесса урегулирования территориальных разногласий. Сообщив после переговоров в Осло с президентом России Дмитрием Медведевым, премьер-министр Норвегии Йенс Столтенберг. На севере Афганистана при ракетном обстреле талибами двух населенных пунктов в провинции Кундуз погибли два ребенка и еще один местный житель. По данным Министерства внутренних дел страны, сегодня боевики выпустили ракету и по правительственному зданию в Кабуле, о пострадавших не сообщается. Правозащитники обеспокоены ситуацией в Ираке,
сложившейся после парламентских выборов 7 марта. Как отмечает Международная амнистия, продолжающееся после голосования противостояние различных политических сил привело к росту насилия в стране и новым жертвам среди мирного населения. Только в первую неделю апреля в результате терактов были убиты свыше 100 иракцев. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В приморском городе Дальнегорск сегодня прошел митинг протеста работников горно-химического предприятия. Главное требование – погашение задолженности по зарплате. В акции приняли участие более 2000 человек. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» в Приморье Марина Лобода.
Горно-химический комбинат «Бор» для Приморского Дальнегорска предприятие градообразующее. Здесь работает 3500 человек. С семьями это треть города. И если зарплату не платят на комбинате, плохо приходится всему Дальнегорску. Падает сбор налогов, зависает коммуналка, снижается оборот в торговых точках. Хозяин предприятия – русская горнорудная компания с пропиской в столице. Своим работникам в Дальнегорске задолжала 55 миллионов рублей. Зарплату рабочим задерживает уже полгода. В конце апреля люди не получили положенного за февраль. Это при том, что средний заработок на вредном химическом производстве невеликий – всего 13 тысяч рублей. А основная масса горняков получает и того меньше – не более 10 тысяч. Во вторник рабочие горнохимического комбината вышли на митинг. Несмотря на штормовое предупреждение, в акции протеста приняли участие более 2000 человек. Требования у горняков экономические. Люди не просят повысить зарплату, просят хотя бы вовремя отдавать те крохи, которые им начисляют, говорит председатель правкома Бора Сергей Матвеев.
Ситуация следующая. Год назад мы проводили 11 марта митинг как раз требования за работу, за своевременную выплату заработной платы. За прошедший год ситуация не только не улучшилась, а еще и ухудшилась. Сменилось 3 директора на предприятии, заработная плата и систематические задержки. Еще что настораживает, это скучные работы на руднике ведутся недостаточным образом. То есть практически вообще ставится вопрос о дальнейшей судьбе предприятия. Ну, настроение у людей по-разному. Вот представьте, 8 709 300 начисления, двое детей, жена не работает и еще не получает заработную плату. Вот заканчивается апрель, а мы еще не получили за февраль. У людей нет денег на еду, добраться на производство. Ситуация с митингом почему возникла? Я уже сбился со счета, сколько мы провели различных совещаний, в том числе с привлечением администрации Приморского края. Несколько раз собиралась встреча представители партии «Единая Россия». И вроде как ситуация по Бору находится на контроле. Ну, я понимаю так. Контроль – это не только сидеть и смотреть, как ситуация ухудшается, а принимать какие-то действенные меры.
В этом году Дальнегорск включен в список 27 многородов, которым обещана первоочередная государственная поддержка. Однако, по мнению участников митинга, дальнегорцев в очередной раз обманули. Ни господдержки, ни честно заработанных денег они так и не увидели. Марина Лобода для «Радио Свобода», Владивосток.
Вы слушаете «Радио Свобода». Дания станет вторым пунктом скандинавского турне Дмитрия Медведева, президента России. Турне началось 26 апреля с государственного визита в Норвегию, рассказывает наш корреспондент в Скандинавии Сергей Джанян.
Визит президента Российской Федерации в Данию является первым за почти полстолетия. В последний раз в Копенгаген в 1964 году приезжал глава советского государства, первый секретарь ЦК КПСС Никита Хрущев. И хотя Дмитрий Медведев уже побывал в датской столице в декабре прошлого года, когда принимал участие в климатической конференции ООН, однако нынешний визит российского лидера носит статус государственного и проходит по приглашению королевы Дании Маргареты II. Центральным событием встречи станет королевский прием в честь президента Дмитрия Медведева и его супруги Светланы Медведевой, который состоится во дворце Фреденсбург, примерно в 40 километрах от датской столицы. В этой резиденции датских монархов, где разместятся российские гости, в свое время останавливался император Александр III. Деловая часть визита включает встречу Дмитрия Медведева с участниками российско-датского бизнес-форума, а также переговоры с премьер-министром Дании Ларсом Лёке Расмуссом. Одной из ключевых тем переговоров станет обсуждение сотрудничества в энергетической сфере, включая включая взаимодействие по реализации проекта «Северный поток». Напомним, что Дания была первой страной, одобрившей строительство морского участка этого газопровода через свою экономическую зону. Кроме того, на повестку дня будут вынесены вопросы сотрудничества в торговой и инвестиционной областях, а также пойдет разговор о проблемах, с которыми сталкиваются датские инвесторы в России. По итогам визита российского президента планируется подписание ряда документов, закрепляющих сотрудничество Дании и России в нефтегазовой сфере, использовании возобновляемых источников энергии, медицине, фармацевтике и агропромышленном комплексе. Кроме того, одним из самых значимых итогов встречи может стать заключение межправительственного соглашения о сотрудничестве в области борьбы с транснациональной преступностью. Особый интерес у датских и европейских политиков вызвали слова Дмитрия Медведева о возможности создания общего со странами Европы противоракетного щита, сказанное российским президентом в интервью датской радиовещательной корпорации DR накануне визита в Копенгаген. Готовность России к сотрудничеству в вопросе глобальной защиты выводит российско-европейские отношения на качественно новый уровень, считает бывший премьер-министр Дании, а ныне генеральный секретарь НАТО Анес
Фурасмусен.
Есть две важные причины для улучшения отношений с Россией. Во-первых, вместе мы лучше сумеем противостоять общим для нас угрозам, таким, к примеру, как международный терроризм. А во-вторых, хорошие отношения с российскими партнерами несут важный вклад в европейскую безопасность и в долгосрочном плане будут способствовать процессу разоружения, заявил Анес Фурасмусен. Сергей Джанян, Копенгаген, специально для Радио Свобода.
Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия?
Желаю всем россиянам подешевле продавать нам природный газ, который очень дорог у нас в Турции. Желаю, чтобы торговля между нашими странами росла, ведь мы соседи.
Очень люблю россиян, они симпатичные люди. Раньше русские казались мне холодными, но узнав их поближе, поняла, что русские открытые люди. Не знаю, каково положение в России в связи с экономикой. Кризисом, но желаю всем всего самого хорошего.
Дай Бог, чтобы связи наши крепли, не было терроризма, землетрясений. Экономический кризис разрешился в этом году.
Ваша свобода в 21 веке.
Вы слушаете программу «Время свободы». Предложение американского сенатора Бенджамина Кардина лишить права въезда в США 60 официальных лиц, так или иначе причастных к смерти в СИЗО «Матросская тишина» юриста инвестиционного фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского вновь заставило говорить об этом деле. В конце прошлого года президент Дмитрий Медведев уволил 20 руководителей Федеральной службы исполнения наказаний, однако руководитель СИЗО Бутырка, хоть и вынужден был сменить место работы, продолжает трудиться в системе исправления наказаний, рассказывает Елена Поляковская.
Смерть 37-летнего юриста инвестиционного фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского 16 ноября 2009 года в следственном изоляторе Бутырка вызвала большой общественный резонанс. Президент России Дмитрий Медведев дал поручение генпрокурору Чайке и министру юстиции Коновалову провести расследование обстоятельств смерти юриста. Hermitage Capital утверждал, что 5,4 миллиарда рублей налогов, уплаченные государству его компаниями, украли рейдеры, а к коррупционной сделке причастны сотрудники правоохранительных органов. В конце декабря прошлого года Общественная комиссия по контролю за обеспечением прав заключенных в 20-страничном отчете делает вывод, что причиной смерти Сергея Магнитского стали бесчеловечные условия содержания, сравнимые с пытками. Реакции на выводы комиссии, по словам ее председателя Валерия Борщева, нет до сих пор.
Мы направили наш отчет генеральному прокурору, президенту Российской Федерации, министру юстиции, Федеральную службу исполнения наказаний, Общественную палату и уполномоченному по правам человека. Реакции пока никакой нету. По закону они должны были ответить нам через месяц.
Расследование гибели юриста Hermitage Capital продолжается. Адвокат матери и жены Сергея Магнитского Дмитрий Харитонов говорит, что со дня на день ожидаются результаты судебно-медицинской экспертизы. По мнению Харитонова, важно, чтобы за ходом расследования следили как общественные организации, так и российские власти.
По делу назначена дополнительная судебно-медицинская экспертиза, и результаты ее мы ждем со дня на день. Кроме того, нам удалось убедить следствие в том, что необходимы допросы сотрудников и Бутырской тюрьмы, и Матросской тишины, и для этих допросов мы подготовили более 200 вопросов. Каких-то конкретных результатов пока пока нет, но расследование идет, и мы надеемся, что президент, который давал поручение о расследовании этого дела, и многочисленные общественные организации, которые на него обратили внимание, будут продолжать следить за тем, что происходит.
По словам Дмитрия Харитонова, он и его коллега Елена Орешникова будут добиваться, чтобы люди, виновные в незаконном содержании под стражей Сергея Магнитского и его гибели, ответили по закону. Пока же исследователь, который вел дело Магнитского, и врач, не оказавший помощь, продолжают оставаться на своих местах. Об их отстранении от должности на время следствия Валерию Борщеву ничего не известно.
Начальника Бутырской тюрьмы Комнова освободили от обязанностей начальника СИЗО, его перевели в другое СИЗО, заместителем начальника СИЗО. Это некоторое понижение, но незначительное. А что касается Сильченко, что касается вот врача Гаус, я не слышал о том, что к ним применены какие-то меры наказания за их деяния.
На минувшей неделе председатель Московской хельсинской группы Людмила Алексеева обратилась к главе Следственного комитета при прокуратуре Александру Бастрыкину с просьбой возбудить уголовное дело против должностных лиц МВД, осуществлявших расследование уголовного дела в отношении Магнитского. По словам Алексеевой, до сих пор за смерть юриста Hermitage Capital никто не ответил.
Несмотря на вмешательство президента Медведева, начальника Бутырок перевели на почти такую же должность, а остальных вообще не тронули. И никто не наказан. И самое главное, не ведется расследование по тому делу, из-за которого Магнитский был арестован. Его арестовали, инициировали следствие и курировали следствие против него люди, которых он обвинил в краже бюджетных денег. То есть это коррупционное дело. Если уж Магнитский погиб, то хотя бы, чтобы его дело послужило тому, чтобы он был последней жертвой такого рода возможностей.
Людмила Алексеева сомневается в том, что инициатива американского сенатора Кардина будет поддержана, но считает, что хорошо уже то, что репутация людей, причастных к смерти Магнитского, известна и за пределами России. Адвокат семьи Сергея Магнитского Дмитрий Харитонов говорит, что будет добиваться наказания виновных в соответствии с законами Российской Федерации. Инициативу Бенджамина Кардина Харитонов комментировать не стал.
Наша позиция была и остается неизменной. Все люди, которые виноваты в том, что Сергея в течение года незаконно содержали под стражей, и все люди, которые виновны в том, что все это закончилось его трагической смертью, должны понести наказание в соответствии с российским законодательством. А действия других стран, которые не считают возможным допускать таких лиц на свою территорию, ну, наверное, это их решение, которое эти страны должны принимать сами.
То, что смерть Сергея Магнитского вызвала столь широкий резонанс за рубежом, вполне объяснимо. Все произошедшее с юристом Hermitage Capital является нарушением Конвенции ООН против пыток и других жестоких видов обращения и наказания. Российская Федерация является участником этой конвенции. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
На волнах Радио Свобода информационная программа «Время свободы». В Москве 17 часов 45 минут. Заголовки главных новостей.
Радио Свобода. Новости.
Парламенты Украины и России ратифицировали соглашение о продлении срока пребывания Черноморского флота в Крыму до 2042 года. В Госдуме решение поддержали 410 депутатов, в Верховной Раде Украины за него проголосовали 236 парламентариев. Лидер украинской оппозиции Юлия Тимошенко призывает своих единомышленников требовать аннулирования соглашения по флоту. Тимошенко намерена организовать митинг у здания Верховной Рады 11 мая. Свергнутому президенту Киргизии Курманбеку Бакиеву предъявлены заочные обвинения в массовых убийствах. Вчера Временное правительство приняло декрет, в котором Бакиев лишается статуса неприкосновенности как бывший глава государства. На днях документы об его экстрадиции на родину будут направлены властям Белоруссии, где находится Бакиев. Россия и Норвегия подписали предварительное соглашение о разграничении спорного участка границы между двумя странами в Баренцевом море. Договоренность предусматривает начало поэтапного процесса урегулирования территориальных разногласий. Об этом сообщил после переговоров в Осло с президентом России Дмитрием Медведевым премьер-министр Норвегии Йенс Столтенберг. На севере Афганистана при ракетном обстреле талибами двух населенных пунктов в провинции Кундуз погибли два ребенка и еще один местный житель. По данным Министерства внутренних дел, сегодня боевики выпустили ракету и по правительственному зданию в Кабуле. О пострадавших не сообщается. Правозащитники выразили обеспокоенность ситуацией, сложившейся после парламентских выборов 7 марта в Ираке. Как отмечает организация «Международная амнистия», продолжающееся после голосования противостояние различных политических сил привело к росту насилия в стране и к новым жертвам среди мирного населения. Только в первую неделю апреля в результате террористических актов в Ираке были убиты свыше 100 человек.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru «Радио Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Уже 10 лет в Индонезии действует бюро творческих экспедиций, организованное российским художником Владимиром Анисимовым. В Москве в Музее Востока открылась выставка под названием «Ожерелье экватора. Остров Бали». Здесь представлены как современные работы, созданные участниками экспедиции, так и древние артефакты. На выставке побывала обозреватель «Радио Свобода» Лиля Пальвелева.
Владимир Анисимов бывает в родной Москве лишь наездами. Он не только сам пленился Бали и окружающими его островами, но сделал все, чтобы эти места посетили другие художники. Их около 150. Из Оренбурга и Петербурга, Красноярска и Хабаровска, Владивостока и Иваново, а также многих других городов.
Экспедиции длятся по 2-3 месяца. Они посетили Суматру, причем изъездили ее вдоль и поперек. Они объехали всю Яву, Бали, Мадуру, Сулавеси, Ламбок. Проект этот бесконечен, потому что островов в Индонезии 17 300. Но я считаю, что львиную долю материала художники собрали. Сейчас нужно успокоиться от поездок и эти материалы обрабатывать, писать картины и открывать хорошие выставки.
Какие материалы вы имеете в виду?
Творческие. Наброски, эскизы, писать портреты, этюды. То есть все то, что мы можем сделать оперативно в экспедиционных условиях.
А какие-то этнографические вещи вы и ваши коллеги там собирали?
Да. В нашей коллекции уникальные изделия резчиков с центральной Явы. Могу похвастаться тем, что таких художественных произведений даже нет в Музее Восточных культур. Это только у нас. Нам удалось это привезти. В нашей коллекции есть артефакты, невиданные доселе. Они перед вами, это лодка, пирога, которой 600 лет.
Как вам удалось установить, что ей 600 лет?
По годичным кольцам. Дереву было 600 лет, а по рассказам местного населения, ну, родня тех людей, которые мне эту лодку уступили, выяснилось, что их прапрапрапращур сделал эту лодку, выдолбил. Она была тяжелая, и потихонечку, из поколения в поколение, эту лодку вдалбли, она утоньшалась, и вот она сейчас пришла к нам в таком виде, изящная. Если по ней провести смычком, то она даст звук ре-мажор. Она из тика. Это самое крепкое дерево этих островов. По крепости оно может сравниться с нашим дубом.
Помимо лодки, здесь есть еще древние артефакты?
Есть. К примеру, нам удалось найти в джунглях центральной Явы колеса от старых телег. Мне удалось привезти сюда, в Россию, 12 колес. Так как они самой природой были приручены уже в произведении искусств, и там нужно было только подыграть немножко, завести мотив соответствующий, и он как будто бы сам туда зашел, я туда завел мотив мой любимый индийский Рамаяну и Махабхарату. Меня просто осенило, когда я увидел в грязи, в болоте, лежит вот такое колесо, и вдруг вот осенило, почистили, отряхнули, и оказалось, там уже произведение, ты его только возьми, ты его только пожалей немножечко.
Рядом с оплывшими от времени местами, источенных жучком колесами, на которых Владимир Анисимов вырезал мифологических персонажей, образцы резьбы по дереву индонезийских мастеров. А живописец Фидель Ибрагимов, оказавшись в экспедиции, вспомнил, что когда-то работал в Гусь-Хрустальном. Результат – две экспонирующихся на выставке вазы из цветного стекла. Сюжет одной – экзотический пейзаж, на другой – представление Национального театра теней с куклами с острыми локотками.
Это вообще театр теней. Агон Край, такой принц, он отказался от престола, организовал музей. Мы жили у него. Театр теней там был. Ну, там праздники постоянно. На неделю у них три праздника. И все они идут, белые одежды, красивые, бубны, играют, танцуют, поют. Новолуние, полнолуние, много праздников. Ну, вообще веселый народ. Мы шли по городу этого Вуту. Там же все это скульптура, мрамор, камень, дерево, металл. И вдруг стекло. Мы зашли туда в студию. Он говорит, не хотите поработать? Я говорю, ну а что, можно? Договорились мы, сделали работу.
Большую же часть выставки в Музее Востока занимает живопись. Авторы разные, разные манеры исполнения. Только вот у всех картин необычайно яркие краски. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Московское время 17:52. Вы слушаете Радио Свобода и второй информационный час программы «Время свободы» завершает вторая часть нашей традиционной рубрики «Сегодня в Америке». Ее на волнах нашего радио ведет нью-йоркский корреспондент Радио Свобода Юрий Жигалкин.
Гибель плавучей нефтяной платформы в Мексиканском заливе может привести к серьезным экологическим проблемам, если гигантское увеличивающееся нефтяное пятно прибьет к побережью, предупредили в понедельник ученые. Одна из самых современных плавучих буровых платформ Deepwater Horizon затонула 4 дня назад после пожара, вызванного взрывом, причина которого пока не определена. Ежедневно около 160 тонн нефти выбрасывается из скважины, находящейся на глубине около 1,5 километров. В понедельник к месту утечки был спущен подводный робот, который пытается изолировать трубу, по которой из скважины продолжает поступать нефть. Если попытки закончатся неудачей, придется бурить отводную скважину, что может занять несколько недель. По прогнозам экологов, пятно площадью около 5000 квадратных километров может достичь побережья Луизианы и Флориды в ближайшие 3 дня. Спасатели пытаются сдержать его распространение с помощью плавучих барьеров, но неизвестно, поможет ли такая мера. Знаменитые белопесчаные пляжи Мексиканского залива могут стать жертвой нефтяной пленки. Под угрозой находятся воды, где выращиваются знаменитые луизианские устрицы. Борьба с солью, начатая не так давно нью-йоркским мэром Майклом Блумбергом, приобретает национальные масштабы. 16 крупных корпораций, среди них производитель знаменитого кетчупа «Хайнц», «Марс», производящий почти все от конфет до рисовых полуфабрикатов, крупнейшая сеть кофеен «Старбакс», объявили о том, что они намерены сократить содержание соли в своих продуктах на 25% в течение 5 лет. Соль стала третьей после табака и маргарина субстанцией, вызвавшей особое внимание нью-йоркского мэра, директивно насаждающего любовь к здоровому образу жизни в своем городе. Медики винят соль в том, что ее избыток в организме приводит к повышению кровяного давления и сердечно-сосудистым проблемам. Они посчитали, что снижение потребления соли на 10% поможет предотвратить сотни тысяч инфарктов. Мэр Блумберг, по сути, единолично запретивший курение во всех общественных помещениях, вопреки протестам, изъявший маргарин из системы общественного питания, создавший во всем городе велосипедные дорожки, ужав проезжую часть улиц, надеется, что это его наследие, в отличие от наследия политического, оспорить не сможет никто. Громкие протесты и резкую активность федеральных законодателей вызвал антииммиграционный закон, принятый в конце прошлой недели аризонской легислатурой. Впервые в истории Соединенных Штатов Аризона намерена использовать полицию для выявления нелегальных иммигрантов на улицах городов. Закон предоставляет полицейским право останавливать любого прохожего и требовать предъявления документов, подтверждающих законность его пребывания в США. Прежде такое право было только у агентов иммиграционной службы. Инициатива Аризоны может вызвать федеральный ответ, рассказывает Владимир Морозов.
По новому закону нелегальное нахождение в США считается преступлением, за что полагается до 6 месяцев тюрьмы и штраф в $2,500. Наказанию подлежат и компании, нанимающие нелегалов на работу. Этот самый жесткий в США закон против нелегалов тут же вызвал многочисленные демонстрации протеста. Их участники считают, что меры властей оскорбляют тех выходцев из Мексики и Латинской Америки, которые являются гражданами США. Их доля в 6,5-миллионном населении Аризоны составляет более 30%. Сторонники закона уверены, что он направлен только против нелегалов, которых в штате около 500 000, и против тех сотен тысяч, которые проходят штат транзитом. Говорит Фил Гордон, мэр столицы штата, города Феникс. Этот закон нарушает конституцию страны. У нас недопустима дискредитация какой-то этнической группы. Нельзя навешивать ярлык на выходцев из Латинской Америки. В ответ на критику губернатор штата Джен Бруер заявила, что Аризона должна защищаться, так как, несмотря на многолетние просьбы, федеральное правительство не смогло наладить охрану границы с Мексикой и пресечь нашествие нелегалов, вместе с которым идет поток наркотиков, что резко повышает уровень преступности. Уже в день подписания нового закона президент Обама отозвался о нем неодобрительно и дал Министерству юстиции указание проверить, насколько он соответствует конституции страны. Двойственно отнеслись к закону бизнесмены штата. С одной стороны, их беспокоит преступность, которую, как правило, несет с собой волна нелегалов. С другой, они опасаются, что отток нелегалов лишит их дешевой рабочей силы. Закон должен войти в силу в конце июля-начале августа. По мнению экспертов, в самое ближайшее время он вызовет череду юридических и политических дебатов и громких судебных процессов.
Этой корреспонденцией Владимира Морозова мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Его вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
Итак, темы второго информационного часа программы «Время свободы» исчерпаны. Коротко о центральной теме следующего часа. Мы вернемся к обсуждению заключенного соглашения о продлении срока пребывания российского Черноморского флота в Крыму до 2042 года. Расскажем о том, какие акции протеста проходят и планируется провести в Киеве в связи с ратификацией этого соглашения Верховной Раде, о том, какие вопросы задавали сегодня президенту Украины Виктору Януковичу в тот момент, когда он выступал на сессии Парламентской Ассамблеи Совета Европы. Обо всем этом в нашей программе сразу после объявления выпуска последних известий. Оставайтесь на волнах Радио Свобода.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Смешать пиво с водкой. Теперь по закону.
Комментарии экспертов.
Эксперт по безопасности Владимир Овчинский. Существует ли новая преступность?
В блогах Свободы.
Повесть об особом ребенке. Как выживать.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9530, 11730, 13680 и 15565. Свободный информационный мир. Радио Свобода.